Дорогие братья и сестры, наши передачи продолжаются, и сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Если болит душа» с ее постоянным участником, православным врачом, психотерапевтом, президентом Фонда эффективного народосбережения Вячеславом Владимировичем Бровских. Вячеслав Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Телефон прямого эфира 379-65-94. Код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, задавайте ваши вопросы. Ну, а мы пока, как всегда, начинаем передачу с тех вопросов, которые поступили на сайт. На сайт ваш, да, Вячеслав Владимирович?
Ну да, на сайт боровских.ру.
Боровских.ру, просто напомнить еще раз адрес сайта. Ну так вот, вопрос такой. Сын, 34 года, алкоголик, стаж более 12 лет. Впервые согласился на выведение из запоя, на шестом месяце запоя, у нарколога. Еле сломал гордыню, но с условием лечиться с другом, чтоб не так стыдно. Как только трезвеет, мучают уныние, озлобленность, тщеславие, чувство нелюбимого никем, хотя больше всего с ним все в семье нянькаются. Помощи не просит, гордыня. Хочу вытеснить из жизни сына гордость, одиночество, уныние. Вот такой вопрос и, собственно говоря, желание такое.
Да, казалось бы, странное, да, такое
да.
Желание.
Угу.
Но, видите, есть такая поговорка мудрая. Яблоко от яблони недалеко падает. Если сын от гордости и тщеславия мучается, то надо посмотреть, здоровы ли родители. Но здесь, судя по всему, тоже в этом смысле не очень. Если мама собирается до такой степени вмешиваться в личную жизнь 34-летнего мужчины, угу, хоть он ее сын, что-то там такое с его страстями, что-то там поправить она хочет, да? Ну, это говорит, что она не совсем адекватно оценивает ситуацию. Все нянькаются, я думаю, что мама-то в первую очередь. Вот то, что она сейчас собирается делать, это и означает нянькаться.
Хочу вытеснить из жизни сына.
Такой убежденный алкоголик, 34-летний взрослый, сидящий на шее у своих родственников. Единственный, скорее всего,
сын.
Да, сын, ребеночек, законченный эгоист. Вот он, видите, спокойно продолжает издеваться над родственниками и заявлять, что он будет лечиться только при условии.
Угу.
И начинает там дальше идет какой-то
да,
текст. Там, с другом и так
чтобы
далее.
Не так стыдно было.
Да, ну, конечно, это, ну, мягко говоря, такой дефект воспитания, а если называть вещи своими именами, то это, ну, форменное безобразие. Вот это то, до чего, собственно, можно было докатиться в нашей семейной деградации, в утрате навыка воспитания своих детей. Мы получаем сейчас вот таких вот 34-летних инфантильных с задержкой психического развития личности, подсевших на алкоголь, и оставшиеся в живых родственники прыгают и кудахтают вокруг них, пытаясь как-то исправить их жизнь, так как им хочется. Не стоит беспокоиться. То, что с ним происходит сейчас, это то, что ему нужно. Если в свое время этого не сделали родители, то это сделает Господь. Он смирит человека. Если родители не привили своему сыну осознанного воздержания вовремя, когда это нужно было делать, ну, Господь научит этому уже взрослого человека. Да, конечно, здесь уже будет не без крови, не без потерь, иногда и необратимых потерь, но, как мы знаем из Священного Писания, предать человека сатане, дабы дух был спасен. Вот. И мы видим, что с нашими алкоголиками вот подобного рода происходит именно это. Господь их смиряет этой же страстью, которую они себе нажили вот, в результате такого воспитания, мировоззрения, самосознания, которое они усвоили когда-то там в детстве, в юности своей. Вот этими страстями Господь их и будет смирять. Вот. А взрослого мужчину надо просто предоставить Господу Богу. Никто сейчас туда не вхож. Это уже совершенно независимое от нас образование, такая, знаете, суверенная территория, куда вход воспрещен, даже маме. Вот, маме это надо тоже осознать, смиренно принять и на эту тему успокоиться. Больше никогда не пытаться ничего в отношении сына, чтобы исправить его жизнь, делать. Не надо. Сейчас надо предоставить место Богу. Да. Ну, не самому себе, а Господу Богу.
Ну и Господу Богу, конечно, в первую очередь, но и не нянькаться, как вот тут выразились, значит, с ним в семье.
Да, вот видите, здесь ведь тоже она как бы сама на себя жалуется. Ведь она говорит, все с ним нянькаются,
да,
этим все она имеет в виду именно себя. Она же понимает, что она...
А у меня такое впечатление, что она хочет отстраниться от этого. Все нянькаются, только не она, понимаете, что она вроде как воспитывает его. Вот у меня такое впечатление создается. Она отстраняется от этого тем самым.
Ну, мы не знаем там, не будем гадать, как на самом деле. Но я просто по опыту знаю, что, как правило, за этими словами стоит их автор. Вот. И да, она понимает прекрасно, что она получила болезненную привязанность к своему сыну, не может никак вести себя иначе. Она не будет спать ночами, она будет переживать, где он, что он, с кем.
Все мысли будут заняты
этим,
да.
Вот она сейчас расходует израсходованный запас любви, который был у нее рассчитан на несколько человек. А у нее сынок один. И поэтому все это в самом извращенном виде достается до сих пор ему. Ему уже 34, а мама продолжает с ним нянчиться, как с младенцем. И она всерьез думает, это ведь тоже, ну, знаете, такая полубредовая установка, что она сможет на него повлиять. Что она...
Хочу вытеснить из жизни сына.
Вот
да.
Она да, сейчас возьмет и что-то там будет вытеснять. Из его жизни. Этими попытками она может себя вытеснить из его жизни основательно.
Только лишь.
Да, так что он больше никогда не захочет с ней видеться. Он попользуется ею всласть. Вот этим теплым чувством маминым к себе. Он будет эксплуатировать его беспощадно, безжалостно просто. До предела. Пока либо сам не погибнет, либо мама в трудом не загонит. Вот. Поэтому, если сейчас делать что-то для него, то это было бы такое тихое, спокойное самоустранение из его жизни. И понять, что все то, на что мама рассчитывала когда-то, это не сбылось. И слава тебе, Господи. Надо сейчас принять то, что происходит с сыном, как самое лучшее, что ему нужно для спасения.
Я хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что телефон прямого эфира 379-65-94. Звоните нам, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Мы пока еще только разбираем вопросы, те, которые поступили на сайт. Да, вот, пожалуйста, первый звонок уже есть. Да, пожалуйста, говорите. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав Владимирович.
Да.
У меня к вам такой вопрос. Я прямо сейчас уже расплачусь. 25 октября у меня умер муж. Муж болел 10 лет циррозом печени. Муж был не крещен. В детстве родители не побеспокоились об этом. А в зрелом возрасте ему было бы 63 года. А в зрелом возрасте муж сам не хотел уже покреститься. Хотя я его просила, как бы уговаривала, что так и так, что надо вроде. Я сама не так уж сильно воцерковлена, но стараюсь, конечно, ходить в церковь, посещаю. Посещаюсь, на исповедь хожу. К батюшке, да и внук у меня тоже, мы вместе с ним ходим. Ничего. Ну, я даже сейчас вот и не знаю, как мне быть, как, что за него подать. Я у нас у батюшки спрашивала, беседовала с ним. Вот, ну, хотела бы еще у вас вот спросить. Меня-то так очень беспокоит, я просто не могу понять. Я прекрасно знаю, все, что его там ожидает. Он был очень добр.
Откуда, простите?
Я чувствовала свою кончину. И вот как-то его тут попросила сестра, в общем, по хозяйству помочь. Он говорит, нет, я этого не наделала.
Я прошу прощения, давайте перейдем уже к вопросу. Вопрос задавайте.
Угу. Вот такой вот вопрос. Как мне быть за него сейчас, как Богу помолиться и что? И я себя чувствую очень-очень плохо.
Хорошо, очень. Хорошо, спасибо. Ну, во-первых, вопрос не совсем по адресу.
Все-таки к священнику.
Да, это вопрос к священнику, к батюшке, это нужно с ним выяснять. Единственное, что могу сказать от себя, вот вы сказали, что я точно знаю, что с ним там сейчас происходит, какая у него участь. Откуда, простите? Ну, откуда вы знаете? Мы не знаем совершенно ничего об участи никакого человека. Мы даже сейчас не знаем ничего об участи Иуды, предателя. А вы там что-то узнали о своем муже. Ну, я не знаю, конечно, как ваш муж жил на белом свете, но не был человек крещеным. Но вот если вам жалко, и вы понимаете, сочувствуете ему в этом, понимаете, почему он не был крещен, при каких обстоятельствах он мог бы, но не крестился и так далее. Но неужели вы думаете, что Господь этого не учтет? Ну, у него-то все обстоятельства нашей жизни прямо на виду. Поэтому я не советовал бы вам излишне беспокоиться на эту тему сейчас и терзаться, а делать только то, что мы можем делать. Слава Богу, что у него есть вы, жена, которая самый близкий ему человек. И ваша молитва может исправить его положение, загробную участь его, к лучшему. Вот сколько вы живете, столько этим и занимаетесь.
Вопрос снова поступил. Давайте послушаем. Алло, говорите.
Здравствуйте. Такой вопрос. Я нахожусь сейчас в другом городе, в своем городе. Я уехал оттуда, потому что я употреблять начал очень сильно наркотики. У меня там осталась вся семья и дочь. Значит, вот. И я не знаю, как мне поступить, потому что я здесь как бы в другом городе, я в революционном центре там нахожусь, на юге. Вот. И если я сейчас прекращу свое... Ну, я здесь я не употребляю, если я сейчас вернусь в свой город, я знаю, что меня рутина опять затянет. Uh-huh. Как мне поступить? Как мне возвращаться? Я знаю, что там я могу сорваться. Знаю, что там я могу сорваться.
Да нет. Я понимаю. Обычная история. Но не надо дергаться. Это обычное искушение, которое бывает у всех, кто занялся настоящим серьезным делом. Вы сейчас занимаетесь очень нужным, важным делом ради того, чтобы быть полноценным мужем и отцом на всю оставшуюся жизнь, сколько вам Господь здесь отмерит. Вот. И то, что вы сейчас испытываете, вот это...
Терзание такие.
Да, желание сорваться, поехать домой, это, конечно, дьявольское наваждение, с этим надо решительно бороться. Ну, так как вас, если вы православны в революционном центре, так как вас там этому учат. Как бороться с обычным искушением. Вот. А ничего, жена и ребенок подождут. Вот как папу... призвали в армию на год, или папу призвали на войну. Семья ждет. А папа сейчас на самом деле призван на войну. Если вы оказались в революционном центре, да еще православном, поверьте, это призвание. Большая часть людей, которые занимаются или занимались тем же, чем вы в свое время, сейчас уже на кладбище. А вы, слава тебе, Господи, живы и имеете возможность выкарабкаться с Божьей помощью. Поэтому сосредоточьтесь на этом и все посторонние мысли гоните.
Угу. Ну что, я думаю, что ответили, да? Похоже, что еще есть вопрос, да? Давайте послушаем. Слушаем вас. Говорите.
Здравствуйте. Зовут меня Олег, мне 35 лет. У меня привычка кусать ногти. Она вот мне настолько надоела. Вот бывает, сколько раз хотела бросить ее. И никак не могу. И вот получается, что забываюсь, начинаю опять писать. И вот Что это такое? Как вот с этим бороться? Что это такое?
Сейчас объясню.
Так называемая привычка кусать ногти – это обычный невроз навязчивых состояний. К сожалению, очень распространенная вещь. Она, как правило, ну, начинается и заканчивается в детстве, в подростковом возрасте, как правило. Вот. Но иногда может возникнуть и попозже. Чаще, чем страдают женщины. Ну, бывает так, что и юноши, и мужчины этим страдают. Это один из вариантов утраты самообладания. Состояние, видите, оно так и называется, навязчивое. То есть человек свое самообладание утратил, у него свободная воля повреждена. Он не может себе позволить не делать того, что хочет. Эта проблема выглядит как чисто телесная, даже душевная, но в истоке она имеет духовную причину. Потому что свободная воля – это из области духа. И то, что мы утрачиваем из области духа, восстановить может только абсолютный дух, Господь, который нам когда-то самообладание дал, он же его и восстанавливает в самом лучшем виде. Поэтому вот это не очень красивое внешнее занятие. Оно врачуется в церкви благодаря покаянию, причастию, благодаря молитве усердной к Богу и благодаря вообще всей полноте церковной жизни. Вот. Как и все остальные неврозы, впрочем. В этом смысле мне рекомендации давать очень легко. Я всех сразу отсылаю к церкви.
Спасибо. Есть еще один вопрос. Давайте послушаем. Алло, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да, мы слушаем.
Говорите, говорите.
Да, здравствуйте, Слав Владимирович.
Да.
Меня зовут Андрей. Вот такой вопрос. А вот чем и как может помочь себе человек, чтобы не впасть в уныние, если человек инвалид, и он передвигается только в пределах квартиры, и ему просто вот в зимнее время больше никуда там не выйти на улицу, ничего. И он впадает в страсть алкоголизма.
Ну, знаете, инвалид, не инвалид, но у нас в страсти пьянства впадают сейчас все. И с руками, и с ногами, и без рук, и без ног. И все ищут какого-то повода, чтобы это оправдать. Но инвалид человек и не может выйти из дома, позволить себе. С одной стороны, конечно, это плохо, жалко человека. На улице много интересного. Но с другой стороны, вот поверьте, может, вам это покажется странным, но мы сейчас живем в такое время, когда такому человеку, наверное, можно и позавидовать. Потому что лучше многого и не видеть сейчас в нашей жизни, а сосредоточиться на чем-то более интересном, на внутренней своей жизни. Ведь инвалидность, какая бы она ни была, наша стесненность обстоятельств нашей жизни, вот именно из-за физических каких-то недостатков, это ведь не проклятие, это не какой-то злой рок или какая-то богооставленность. Да нет, я бы даже сказал наоборот. Это такая милость Божья. Это такой способ довести человека, его душу, в наименее поврежденном состоянии до себя, который Господь избрал для этого человека. И этим надо пользоваться. Это мой земной путь. Он не хуже, не лучше. Он вот такой. Мы же знаем, что инвалидность – это не какая-то экзотика. У нас в стране огромное количество инвалидов по разному поводу. Некоторые, я даже знаю, с радостью получили бы себе, сделали бы группу инвалидности, лишь бы не работать, получать пенсию от государства. Вот. Но раз уж так получилось, то надо смиренно это принять и вот такую, что ли, ну, слабость, малодушие такое, как увлечение пьянством, нужно рассматривать как обычный грех, обычное малодушие, обычное маловерие. И да, вы правы, в самом начале сказали уныние.
Это, вот это приводит.
Да, это то, что тот способ, которым человек решил спрятаться от уныния. Нет, алкоголь никогда не был способом преодоления этой страсти. Алкоголь – это то, что усиливает уныние и может даже вызвать у человека отчаяние. Поэтому если сейчас уже есть какие-то проблемы и без посторонней помощи не справиться, тогда, пожалуйста, обращайтесь к врачам, можете обращаться к нам. Мы поможем.
Телефон можно сразу?
Ну да, пожалуйста, звоните по телефону в Екатеринбурге 219-71-21, код 343.
Вновь звонок, давайте послушаем.
Алло? Алло.
Да-да, слушаем.
Здравствуйте. Я хотел бы вот спросить вот такой вопрос у меня. В нашем обществе, да, сейчас вот, как добиться доброго, ну вот, искреннего служения людям, когда это вот принимается за безумие какое-то, вот, ну, такой вопрос.
Ну, я так понимаю, вы человек церковный, и именно поэтому стали задаваться подобного рода вопросами. Ну, да, когда-то перед нами этот вопрос станет, как апостол Павел сказал, да, мы безумные Христа ради. Мы не даром, понимаете, безумные. Мы сошли с ума мира сего. Христианин – это человек, который воспринимает нрав Христов. А как относились ко Христу люди, так называемые здравомыслящие и живущие по законам века сего, мы знаем. Ну и мы, значит, не станем исключением из правил, и к нам тоже так мир будет относиться. Но мы по-другому не сможем. Если мы с вами стали христианами, если мы с вами вошли во вкус духовной жизни, если мы обнаружили, что такое радость общения с Богом в церкви, если наша душа это узнала, если она откликнулась на евангельский призыв Христа, кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной, ну, тогда что нас может остановить? Какое мнение о нас, людей, может нас остановить? Если мы с вами увидели, что настоящая радость и счастье для человека – это служить ближнему, это когда ты, забывая про себя, можешь позволить себе, ничего не боясь, жить интересами других людей. Если я увидел в этом счастье, кто меня может остановить? Какие причины? Да, чтобы о нас не думали. Я, конечно, не отношу себя там к разряду образцовых христиан, но просто я занимаюсь вот врачебной деятельностью, тоже приходится как-то немножко людям послужить. И я знаю, что ну, счастлив-то человек может быть по-настоящему только на этом поприще. Чем бы он ни занимался, какая бы профессия у него ни была, он любое свое поприще может воцерковить. То есть придать ему именно этот смысл и эту духовность,
служение
ближнему своему. Даже если это дворник, даже если это таксист, там, ну кто бы ни был, слесарь-сантехник. Человек может свою профессию одухотворить, сделать ее по-настоящему осмысленной и радостной именно этим духом служения. А если ну, заразиться, как большинство людей, к сожалению, духом самообслуживания, которым сейчас живет современная цивилизация, ну, мы обрекаем себя на внутреннюю пустоту. Мы обесмысливаем всю нашу активность. Знаете, это как зимой топить улицу. То есть натопить жарко печку, но при этом открыть окна и двери. И все впустую. Это никому не пригодится. Мы проживем зря эту жизнь. Сами разочаруемся и всех окружающих разочаруем.
Пока больше вопросов по телефону не поступает, давайте вот с сайта еще посмотрим. Мне 43 года, полтора месяца назад стал плохо спать, сон поверхностный. Ночью часто просыпаюсь, бывает, что всю ночь вообще почти не сплю. Появились навязчивые мысли, которые выводят из равновесия нервную систему. Боль в области сердца, нервная система истощена, из-за этого возникает какое-то депрессивное состояние.
Ну вот, такой пример психосоматики. И здесь, конечно, причину этой бессонницы в 43 года сейчас вот определить по этому письму не просто, да, если даже не сказать, что невозможно.
Надо опять же, требуется какое-то дополнительное. Да,
много вопросов нужно задать человеку, прежде чем определяться с диагнозом. Mm-hmm. Но здесь вот что можно проследить? Нарушение ритма жизни тела сказывается на состоянии человеческой души и человеческого духа. Депрессия, апатия, состояние такого уныния, безразличия, снижение жизненного тонуса, иногда даже нежелание жить, иногда может быть отчаяние. Человек – существо целостное. Мы очень часто видим именно вот эту телесно-душевную и духовную связь в человеке, то, что мы называем психосоматикой. И для того, чтобы человек мог даже духовную жизнь полноценную вести, его тело нужно обязательно, что ли, искусственно заставить жить по определенному ритму. Вот есть ритм, Богом данный нам, обусловленный суточными ритмами сна и бодрствования. Это исходный, необходимый для жизни человека ритм. И мы, конечно, должны обязательно его выдерживать. Мы же видим, что если сейчас кто-то начинает вести ночной образ жизни, вот молодежь наша,
ночные клубы,
да, они не ждали, не гадали, а выяснили, какой огромный спрос на ночную жизнь. У нас в Екатеринбурге 47 ночных клубов. То есть там огромное количество народа ночью не просто не спит, а они пьянствуют, наркоманят.
Просто ведут обычную, так сказать, может быть, даже не совсем обычную жизнь, да, очень активную.
Конечно, не дай бог, чтобы это стало обычной жизнью. Вот. И мы видим тотальную невротизацию вот в этом, в этой сфере. Ну, тотальную. Молодежь, которая увлеклась вот этим ночным ритмом жизни, они потом не могут восстановить ритм жизни в принципе. И у них развивается астенодепрессивное расстройство, неврозы навязчивых состояний, панические атаки, всякие там тревожно-фобические расстройства. И когда начинаешь выяснять, чем занимался человек в последнее время, оказывается...
Ходил по ночным клубам.
Да, любил вот это дело.
Да.
Вот. Но здесь-то наверняка человек не ходил в ночные клубы. Просто речь идет о каком-то нарушении сна.
Что-то злоупотребление какие-то все равно. Может, возможно, работа, потому что сейчас вот и работа тоже может быть,
знаете,
чересчур,
да,
напряженной.
Это так. Но вот вам любой батюшка, священник, скажет, что одной из наиболее частых причин бессонницы, казалось бы, необъяснимой, врачи не могут найти причины, являются нераскаянные грехи. Совесть спать не дает. И человек, вот он же сам говорит, что там разгоняются разные там мысли, ему в голову лезут. Вот Бог дает человеку попереживать вот, ну, то, что сейчас у него в душе. Вот посмотри, дорогой, что у тебя в душе? Вот сейчас тишина, темнота, нет
покопайся
никаких,
да, душе
внешних
своей, да?
раздражителей. Угу. Вот глянь-ка, дорогой, что у тебя там внутри?
Что у тебя было? Что у тебя сейчас,
да, есть? И вот человек несколько часов ночью не поспит, и утром встает и тяжко на душе от того, что он попереживал. Но ведь это же, простите, такой призыв.
Но от того, что он обнаружил в себе, да,
да,
что-то вот.
Это нужно пойти и, ну, извините меня за такое сравнение, слить в канализацию. Но нужно очистить свое душевное пространство. Ведь те впечатления, переживания, в том числе и греховные, и страстные, которые накопились в моей жизни, если они достигают какой-то критической массы, ну, они даже без всякого видимого душевного и телесного расстройства не дадут мне спать. Ну вот, и это тоже по милости Божией. Господь не хочет, чтобы я с этим дальше жил, чтобы жизнь моя приобрела какой-то более-менее спасительный характер.
То есть нужно сделать какие-то, проанализировать и просто-напросто пойти и покаяться.
Ну, конечно.
Самое первое, что приходит вот в голову.
Конечно, а как 43 годам у мужчины в этом возрасте, в зрелом возрасте, который часто еще называют переходным возрастом.
Да-да-да. Гормональные перестройки.
Да. Вот как раз и следует критически пересмотреть свою жизнь, чтобы начать жить заново. И Господь в этом помогает вот таким образом.
Mm-hmm. У нас еще есть некоторое время. Вот тут вопрос очень такой длинный на сайте. Ну, в смысле, длинное описание вопроса. Тем не менее, думаю, что успеем. Здравствуйте. После того, как я вышла замуж, стали происходить следующие вещи. Я стала все чаще грустить, плакать, у меня потухли глаза, абсолютно ничего не хочется, предлагают сходить в кино, в театр. Я совсем запустила себя как женщина, смотрю фотографии, какая я была раньше, не верю, что это счастливая, хорошо одетая, задорная девушка, это я в прошлом. Да, пропал задор, какая-то искринка. Я чувствую, что стала походить на старуху, головой понимаю, что надо хоть немного следить. Следить за собой, в меру украшать, наряжаться мне совсем не хочется. Иногда заставляю, понимая, что муж уже чуть не шарахается от меня. Может, частично причина в том, что замуж я выходила без особой любви, думала того, что мы оба православные, хватит для создания счастливой семьи. Да, у нас нет духовной близости, мы почти не общаемся, живем под одной крышей и тяготимся обществом друг друга. Конечно, и самой хочется быть счастливой, но, видимо, не судьба. Нет, чисто по-человечески я довольно счастлива. Мой муж хороший человек, заботится, старается для семьи, но хочется чувствовать себя женщиной. До большой буквы, любимой, прекрасной, единственной, чувствовать кожей, что тобой восхищается муж. Я говорила ему об этом, на что получила ответ: «Да, ты права, ты не вызываешь во мне таких уж сильных эмоций восхищения. Сделай что-то, чтобы во мне это появилось». Но лезть из кожи вон, изображать кого-то, кто получит, чтобы получить порцию поглаживания, я тоже не могу. Как выбраться из уныния, как полюбить мужа? Вопросов много, а ответов не вижу. Угу. Вот такой пространный, можно сказать, пространное письмо.
Ну, письмо-то пространное, конечно, но переживается так по-своему, так, угу. Можно сказать, оригинально, там все. Ну, вообще ничего оригинального, все достаточно угу. банально. В браке сошлись два эгоиста. Два, это, ну, обычных человека. Обычный человек – это эгоист, себелюбец, uh-huh. вот такой самонадеянный, мечтательный гордец, не привыкший ничем жертвовать ради другого человека. Мечтающий о любви, да, конечно.
А вроде бы позиционируют себя православные люди.
Ну, сейчас очень много людей, как говорят, ассоциируют себя с православием. Uh-huh. Чуть ли не подавляющее большинство населения России. Uh-huh. Но надо понимать, что быть православным и числиться им – это вещи разные. Uh-huh. Вот семья как раз она и показывает. Она является неким таким, что ли, критерием оценки нашего христианства. Когда люди... не способны не затратить ни малейших усилий со своей стороны ради другого человека. Ведь мы живем вот в таком простом режиме, когда мы любим тогда, когда нас любят. Вот меня любят, тогда и я люблю.
Угу.
Вот за мной ухаживают.
Ну, не жертвуем, да. Так сказать.
Мы ждем этого. Вот тогда мы, вспыхиваем, как от свечки свечка, понимаете? А я сам. А вот если я не вижу этой активности любви со стороны близкого человека, даже если это мой муж, я не вижу, что мне делать? Вот здесь я должен сам загореться. Я должен сам взять откуда-то этой энергии, этого пламени, чтобы от меня воспламенился он. И это очень такая непростая задача. Здесь без посторонней помощи эта задача не решается. Поэтому, конечно, если есть возможность, если это издалека письмо, я не знаю, откуда оно пришло, то можно проконсультировать обоих, кстати, по скайпу. Mm-hmm. Самое лучшее, если оба будут сидеть вместе, и мы бы эту проблему порешали.
Mm-hmm. Хорошо, понятно. Ну что ж, Вячеслав Владимирович, наша передача заканчивается. Если наши уважаемые радиослушатели не успели задать вопросы в прямом эфире, то могут позвонить вам, Вячеслав Владимирович.
Да,
телефон еще напомните.
Можно
телефон.
Звонить по телефону в Екатеринбурге 219-71-21. Там, пожалуйста, заходите на сайт Боровских.ру, там можно записаться на консультацию, в очную, в скайпе, как угодно. Вот. И завтра, как обычно, жду всех, кто нас сейчас слышит, на Школе православного самосознания, на очередной лекции, которую я буду завтра читать, на Репина 6А. На втором этаже. Приходите, будет интересно.
Спасибо. Я напомню, что эту передачу вы сможете послушать завтра в 8:20 утра. Ну, а вас поблагодарить еще раз, Вячеслав Владимирович, за участие в прямом эфире. Ну и надеяться, что встреча наша это не последняя. Спасибо вам. До свидания.
Спасибо вам. До свидания.